Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 25 сакавіка.
Дзень волі падчас вайны. Размова з пісьменніцай Святланай Курс.
А вось мы беларусы. Беларусам быць файна.
Трапіла ў суседні дом. Там быў ЖЭК. ЖЭКа ўжо няма. Гісторыя эвакуацыя з Ірпеня.
Я вообще проспала войну. Накануне начався войны. Мы по приколу. Давай хоть, на, купим консервов, и люди все покупают.
Лукашенко рыхтуе указ пра рэкламу і задумваецца аб блакіроўцы YouTube і замежных соседак.
Конечно, заблокировать ведущие площадки, там YouTube, некоторые социальные сети, как это сделали в России, или поставить золотой щит, как Китай, теоретически возможно в любое время.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны у праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
25 сакавіка беларусы адзначаюць адно з галоўных сваіх святаў – Дзень волі. 104 гады таму, у 1918, была прынятая трэцяя ўстаўная грамата БНР, якая абвяшчала незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі.
Якое значэнне для цяперашняй Беларусі, калі яе актыўныя грамадзяне знаходзяцца альбо за кратамі, альбо ў эміграцыі, мае дзень 25 сакавіка 1918 года. Спакой і прыродная пяшчота пасля Расіі. Чаму гэта непазбежна? Як вайна ўплывае на характар беларусаў?
Пра гэта ды іншае гутарым з пераможцай літаратурнай прэміі Ежы Гідройца, пісьменніцай Святланай Курс, Евай Віжнавец. Нядаўна ты выказала такую непапулярную рэч, што беларусам быць файна. Раскажы чаму?
Ну, таму што гэта не залежыць ад падзеяў у гістарычных увогуле, у прынцыпе, ніколі. Таму што сабою, у прынцыпе, быць файна. Людзі за гэта жыццё аддаюць, каб толькі сабою застацца, як мы бачым па нашых суседзях, як мы бачым па нашых беларускіх героях. Быць сабою гэта азначае быць свабодным чалавекам і быць верным сваёй традыцыі. І калі ты стаеш на традыцыі, то ты можаш быць і чалавекам сусвету, бо ты сусвету цікавы, бо ты той, кім ты ёсць. А вось мы беларусы, беларусам быць файна.
Нас змяніў 2020 год.
Так.
Так, мы сталі грамадзянамі.
Так.
Кім мы становімся падчас гэтай вайны, якую Расія развязала супраць Украіны?
Тут вельмі важна раздзяляць адказнасць калектыўную і адказнасць індывідуальную. І яшчэ раздзяляць віну і адказнасць. Я, напрыклад, бяру на сябе адказнасць, а не віну. Калектыўную, як беларуска, за тое, што з нашай зямлі ідзе смерць, за тое, што мы дазволілі. Хаця як мы маглі не дазволіць, разумееш? Вось таму і ёсць гэтая розніца паміж віной індывідуальнай, так, і віной калектыўнай. Ці адказнасцю. Я ўжо сама заблыталася ў сваёй думцы. Будзем гаварыць пра адказнасць. Як беларусы, мы, канешне, адказныя за тое, што наша зямля выкарыстоўваецца як пляцдарм смерці супраць нашых жа братоў. Вось. І кожны паасобку мусіць сабе вырашыць, наколькі ён згоден прыняць гэтую індывідуальную і калектыўную адказнасць. Я, напрыклад, прымаю. І за тое, што я 16 гадоў да таго не жыла ў Беларусі і таму не магла прыняць удзел у нацыянальнай вясне. Я лічу, што на гэтым ёсць мая адказнасць. Хаця, магчыма, вельмі мала віны.
Ты можаш навазіць 2020 год.
Так, калі я не была там дома, я мусіла там быць. Ёсць і адказнасць мая. І у тым, што нас выкарыстоўваюць як пячору бандыцкую, з якой выходзяць забіваць мірных людзей.
То бок, у прынцыпе, гэта наша таксама вайна.
Гэта наша вайна, безумоўна. Таму што, калі Украіна выстаіць, калі Захад дапаможа Украіне выстаяць, калі нашыя хлопцы з батальёну Каліноўскага дапамогуць Украіне выстаяць, то ў нас з'яўляецца гістарычная перспектыва, бо ў нас з украінцамі адзін вораг і адзін акупант. Усё ж такі, вось гэтыя кадыраўцы усялякія расійскія войскі, ты ракеты, которые прышлі на нашу зямлю. Это скверна па-біблейску. І гэтая скверна нас акупуе, і гэтая скверна збівае цяпер украінцаў. І дальнабойшчыкаў дваіх беларускіх ужо забіла. А колькі не пералічыць нещастя принесли, тому що у нас з українцями, наприклад, Гомельщина і Чернігівщина вельми моцно пов'язані сімейно.
Так, чим тебе зараз здивляють і захопляють українці?
Ну, вони мені страшенно здивляють і навіть поражають. Вони вміють ненавидіти і забивати, а це необхідні якості. А ось від про це забуся, що це, в принципі, вельми необхідні якості. Агресія – здорова ненависть. І об'єднання цієї ненависті – це моцна сила. Я здимаю капелюш перед цим умінням, щиро кажучи, тому що ця наволочка, яка туди прийшла, вона інакше знищена бути не може. Вось, гэта мяне здзіўляюць. І з дурнасцю, конечно, арганізоўвацца знізу, а калі не арганізоўвацца, то дзейнічаць як гуляй поле. Там ніхто з ніким не дамаўляецца, людзі бяруць зброю і ідуць забіваць. А вось 78-гадовы стары, які украў град цэлы. А жылая дама, якая атруціла 8 жаўнераў перашкамі. Дзеці, моцныя, магутныя украінскія дзеці. А хто не можа забіваць, каму пацыфізм замінае, альбо ён не разумее, не можа, то я ж валанцёра варать ежу, перев'язують ранених. Урешті-решт стіркою займаються для жовнірів. Ну, українська нація велика і прекрасна. Я не читалася, звісно, як у нас тепер костярач усіляк.
Ось так, я хотіла запитатися.
І це треба знести, це треба пережити. Зрозуміло, чому так відбувається. Вони вельми зараз бояться, що вони не устоять. У їх, урешті-решт, діти у підвалах помирають, у обдимках мертвих матерок. А все це прилетіло з нашої землі. Чому вони повинні зараз розбиратися у наших проблемах? Це такі травматично для їх час. Але коли вони перемогуть, пройде некоторий час, я думаю, що вони зрозуміють, що ми жили у концлагері, що нас забивали. Нас, це я говорю не про себе, звісно, тому що я ж у еміграції, фактично. А ось сьогодні з Дмитра Дашкевича не зову, що взяли батьку 4 дітей. Нас чекає четверте, так. І не забрали чоловіка ні за що, забрали сім'ю, такий важний, пещотний час. А кольки не прийдуть? А Микита Міцкевич, він з того лісу, де його спецслужби повісили, він же ж уже оттуль не вернеться до матері. І так далі, і так далі.
То бок, білоруси зараз протягують жити у 2020 році? Чи все ж зараз ми живемо вже у 2022?
Ми живемо у 2022 році, і ми можемо отримати історичну перспективу, тому що є один з трьох виходів, що Росія не переживе цієї війни, як державне утворення і... Ну, а є, звісно, така можливість, що Росія переживе цю війну, а куклиться, і в цю печору, берлогу цю потягне Білорусі, там страшно.
Але не Україну?
Ні, Україну, я думаю, вона не потягне. Україну тепер, я думаю, ніхто і не віддасть.
Давай про росіян.
Ну, от це от саме тяжка тема для мене і ёсць. Тут, розумієш, так само кожен повинен визначитися. У Бориса Гребенщикова ёсць такий радок, я його зараз хвалююся крыху і з тяжкостю пригадваю. Я був в обіді на тебе, моє серце було в тіні. Я вельми у великій кривді на російську культуру, російську націю. Я їх не можу дарувати. Я їх гэтым віною колективною всіх обв'язваю і викидваю. Викрасити і вибросити тепер їх.
Не можеш дарувати того, що вони зробили з Білоруссю і роблять з України?
З Україною, а з Чеченією, а з Грузією, а на протягу останніх 500-600 годів вони не тим самим займалися, пробачте. Це така ось нація, це їх культура. Знову ж біблійська є приповідь така, пам'ятаєш, що город виратується, коли там є пару праведників, а у росіян навіть більше, ніж пару праведників, може у їх 5-10%, може 20 праведників. І тому їх тяжко, розумієш, тут кожен сам вибирає правду свою. Я собі вибрала таку, що ні ноги мої там не буде, ні вока моєго там не буде, ні спочувати їм ні у чим, і ніяк, і ніколи уже більше не буду. Тому що я бачила, що вони роблять з українцями, і як їх громадство це ухваляє. Вони тільки прикидаються, що вони не ведають. Чітко вони ведають, що відбувається. Вони вельми задоволені в глибині своєї. Я прочитала вельми цікаву фразу одної пожилої дами з провінції, з російської. Вона сказала, хохлам не треба було багато випендрюватися. Да випендрювались. Це просто покарання. Вони просто українців тепер карають.
Так ведаєш, так воно і є. І у сенсі такого меркування, воно розповсюджується і на білорусів. Тому що, коли питатися, наприклад, у своїх знайомих там, з білоруської провінції, що відбувається в Україні, вони кажуть, що Росія карає Україну за те, що вони випендрювалися.
Да. Пойдемо, зробимо там нормальне государство. З гаунай палок, со старих лаптей склеїмо. Ти ж погляди, наприклад, я прослухала цілі кілометри розмови окупантів з їх жінками і матками. Перше не криють матом, страшно. За кожним кожним словом. По-другое, не хваляться. Там одна розмова була така. Слухай, я тут сребра назбирав некілька кілограмів, так? Некоторые з шиї узнята. Ти вмієш працювати з уживаним сребром? І та самка говорить їм, так, я вмію працювати. А з яких він шиї його ти наздимав? З живих чи з мертвих? Я вже думаю, що і з мертвих. Там є такі ситуації, коли вони заходять і знищають усіх у вісці, гвалтять жанчин, забивають мужчин. Є катування страшне, вже зафіксовані. І є випадки, коли вони просто стріляють у людей, які прийшли по хліб.
Ти віриш у гэтыя розмови?
Конечно, я віру в гэтыя розмови.
Але гэта так само інформаційная війна.
Гэта інформаційная війна, але я віру в гэтыя розмови, тому що на заднім плані пішчать дети, відбувається щоденне життя. Там одна жанчина на своє дитя таким матом криє. Там, видать, дитя год чи два йому. Вона на його заткнись, такая-сякая. Я віру в гэтыя розмови. Так, ну, складано зробити, подробити життя.
Але що робити менавіта з тими 10-20%, які все ж виступають супраць гэтай войны?
Что с ними робить? Я вогуле не закликаю не забивать россиян. Вот зараз пойти с киями их и забивать. На это есть специалисты, как мы бачим. И лепшие за нас с тобой. Я лишу, что Россия повинна быть попросту, как державный организм, не изложена целком. Я не повинна быть в том выгляде, каким она есть. Может быть, это будет какой-нибудь федерационный, или конфедерационный сбор с землей, которые вырашать быть разом, исторично, так? А те, кто не захочет с ними быть, может, сойдут. Чечня какая-нибудь сойдет, так? Может, Якутия захоче розпоряджатися своїми багаттями. Еліза знає Якутия, яка багатіша за всіх у світі, що не за того багаття бачить, що в Москву йде. Може, от так це буде, я не ведаю. Я не закликаю до геноциду ні над ким, навіть над російцями.
Тое, що імперські амбіції можуть вилитися у гэтую війну, велику війну, ти могла себе уявити?
Я ховала цю правду від себе, щиро кажучи. Я думала, що далі не полезуть, заберуть гэті обрубки криваві, які там зробили з кавалкою областей Донецької, Луганської, і об'єстять гэта як велізазную перамогу. Але не. Це було вельмі страшно, розумієш? Така містична для мене історія, бо я прачнулася акурат у 3.45 і зрозуміла, що Путін обвяшчає війну. Я отпалила свій телефон і гляжу, правда, біжить кривавий чорний радочок по моїм навіннику, що в прямому ефірі виступає, у живому ефірі виступає ВВ Путін. Я зрозуміла, що це значить включила і почула гэта ось мерзейший тенорок. Мною прийнято рішення начать спеціальну операцію в Україні. Не я прийняв рішення, а мною прийнято рішення. Він старається відсунути ось гэта від себе, що типа гэта справедливе рішення мною прийнято. Ні, гэта ти прийняв гэта рішення. Гэта ти увергнув мільйони людей у тривогу, страх і жах по всім світі. Це ж не тільки українці і білоруси терплять. І росіяни. Ні, весь світ терпить і боїться. Він ж усі вірить, що він цілком магчыма ужывання ядерної зброї. Тому що гэта... Тяжелейший российский вечный комплекс, им опять не додали величия. Их величие не оценили. Это как ты самый, какой-нибудь экзибиционист для школы трос бы этими гениталиями и обижался, что никто глядеть не хочет на эти великие гениталии. Это на что нам ваше величие? Кому оно надо? Кто вас ставит на колени? Уж скажи, Маша, ты хочешь кого-нибудь на свете поставить на колени?
Нет.
На черт это кому надо? Нет, Россию никто никогда не поставит на колени. Да господи, да хоть на хвосте стойте.
Украинцы не были у нашей скуры, тому им не зразумела тое, что мы живем у канцлагеры. Дарэчы, так само вось гэты момант вельмі часто и у соседках узгадывается.
Ну так, яны нават гаварылі, скажем так, ухвальна про тое, что у нас парадак і чысціня, і вось бы нам такого президента. Але ці час нам зараз прадаўляць такія рахункі украінцам. Зараз да украінцам ні з якімі рахунками лезці не магчыма, ім магчыма толькі дапамагаць, бо яны змагаюцца і за нашу свободу, і за іх свободу, і за польскую свободу. І за усіхную свободу. Тому поляки, дай їм Бог здоров'я, без слова супротиву взяли 2,5 мільйони усікачов, тому що не розуміють, що на кону стоїть.
Ти лічиш, що після Росії на наших землях буде панувати спокій і природна пяшчота?
Так, у нас ж вельми пригожа природа. Коли їх перестануть придурки керувати країнами, то і ляси будуть нормально доглядатися. У нас ж така акварельна, акуратна природа.
Пяшчотна природа, справді.
Ну, без ізлішеств.
Так оно и есть. А что ты думаешь будет с отсотком, с тем отсотком, який глядит телевизор, який любит Путина, який, вот, тих 3%, які подтримливают эту войну, так? Я про белорусов зараз скажу. И те тих, які живут, так, нібито нічого не отбывается.
Про тих, что живуть, як нічого не відбувається, я нічого не скажу, бо я не ведаю, чому вони так поступають. Може, вони просто сышли у глибокий ескапізм, тому що не можуть знести гэта усяго. Я не скажу, що воно мені подобається, така позиція, але я і розумію. Про тих, які сидять на іголці телевізії, про тих 3% білорусів, я подозрюю, що це не зовсім некі нормальні люди, ось, і вони знаходяться у глибокій наркотичній залежності від своєї картини світу, від телевізії, і їх чекає глибока ломка, і врешті-решт така ломка, яка переломить їх свідомість цілком. І їх світ буде знищений. Це буде їхнім покаранням.
Гэта была размова з пераможцай літаратурнай прэміі «Ежы Гідройца» пісьменніцай Святланай Курс, якая піша пад псеўданімам Ева Віжнавец. Святлана простымі словамі дакладна апісала сітуацыю, у якой цяпер жывуць беларусы, украінцы і расіяне. Цалкам гутарку можна паслухаць на саундклаўдзе «Еўрарадыё», а паглядзець на ютуб-канале «Еўрарадыё Лайф».
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выбыла з тэніснага турніру ў Майамі ўжо 1-32 фіналу. Пятую ракетку свету абыграла румынка Ірына Камелія Бегу, 70-я ў сусветным рэйтынгу. А вось Александра Сасновіч выйшла ў трэці круг турніру, дзе яе чакае паядынак з Бегу. З гродзенскага Нёмана сышоў украінскі футбаліст Андрэй Якімаў. Ён падпісаў кантракт з беларускім клубам, аднак пасля яго скасавалі. Прычына не называецца. Былы форвард нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі Антон Сарока блізкі да пераходу ў дзяржынскі арсенал, які выступае ў вышэйшай лізе, піша «Футбалбай». Мінулы сезон ён правёў у Нёмані, а пасля спрабаваў працу ўладкавацца ў Казахстане. Сарока адзін з тых футбалістаў, якія падчас пратэстаў 2020-га трапляў за краты. Футбольная зборная Італіі, дзейны чэмпіён Еўропы, не выйшла ў фінальную частку чэмпіянату свету. У паўфінале плэй-оф яе сенсацыйна абыграла ў гасцях сціплая зборная паўночнай Македоніі, якая забіла адзіны гол ўжо ў даданы да асноўнага часу хвіліны. На шляху на мундыяль паўночных македонцаў у апошнім матчы адбору чакае зборная Партугалія. Брамнік французскага футбольнага клуба ПСЖ Кейлар Навас дапамог украінскім уцікачам. У сваім доме ў Парыжы ён прыняў 30 чалавек. Спальныя месцы для іх Навас арганізаваў у хатнім кінатэатры, а яго жонка прыгатавала для украінцаў ежу. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З пачатку вайны Украіну пакінула каля 4 мільёнаў бежанцаў. Мільёны людзей з усходняй часткі краіны кінулі свае дамы і перабраліся ў больш бяспечны заходні рэгіён Украіны. Многія прыехалі ў Львоў.
Сярод тых, хто прыехаў і застаўся ў Львове, ёсць беларусы. Яны дапамагаюць украінцам у іх змаганні за свабоду ўсім, чым могуць. Сёння мы прапануем паслухаць гісторыю пары, якая ўцякла з Ірпені, горадам, які з першага дня вайны апынуўся ў фактычнай акупацыі.
Увечары 23 лютага Каця з Мікітам зайшлі ў супермаркет, каб набыць 3 бляшкі кансерваў. Маўляў, вунь людзі ж закупаюцца, да вайны рыхтуюцца. Але ўвечары паленаваліся гатовіць. Консервы открыли. До початку войны заставалось несколько годин.
Я вообще проспала войну. Не, ну, было такое, вот, накануне начавшейся войны, мы по приколу, говорит, давай хоть, не знаю, купим консервов, и люди все покупают. Мы купили 3 банки консервов, и мы их в тот же вечер съели, потому что, ну, какая война? Нам было лень готовить, то есть мы купили на случай войны консервов и съели их. Вот, и мы еще сидели, думаю, ну ладно, посидим. Сидели до 4 утра, потом легли спать. С утра у меня Митка... Там часов 11 на работе, я еще чуточку проспала. Подключаюсь к Митку, а все таки, а, ты жива? Я говорю, в смысле, что такое? Она говорит, война началась. Я говорю, в смысле, я до 4 сидела, какая война? Она говорит, в 5 началась. Ты не веришь? Решили сходить хотя бы на банкомат, снять немного денег. Выходим из дома, а у нас как раз та часть Ирпеня, кто, ну, короче, у нас окна выходили на Гостомин. Но из окна не видно, там сосна. Мы выходим из дома и видим такой огромный-огромный столб дыма прям совсем до неба. И люди все, ну и как-то сразу это все. Ну, то есть война в первый день уже, в принципе, почувствовалась. Единственное, что в Ирпене не работают сирены. То есть воздушная тревога есть, а сирены нет. Мы через 2 недели, когда уже только в Киеве, мы услышали вообще сирену. И сейчас вот во Львове здесь, где мы живем, не очень слышно, а в центр выходили, там очень громко, очень слышно. Как-то не странно, что сначала у нас были бомбежки, а сейчас таких прямых бомбежек не видать, но сирены гудят.
Катя написала у чат белорусов, вырешила пораяться, те варто з'язжать. У чате написали, будем заставаться.
Ребят, посоветоваться, чё, как, валим, не валим. Все такие, нет, не валим, остаемся. Я такая, ну, клёт, ну, класс. В принципе, я тоже не знаю, не люблю я собираться как-то быстро. На следующий день уже оказывается, что, во-первых, нет мостов, во-вторых, все свалили. Кто говорили, остаемся. А вот так как своей машины у нас нет, ну, ты не знаешь местности особо толком, мы на второй день войны мы пытались выехать. Есть эвакуационные автобусы от Белорусский центр, они ходят из Киева. Я понимаю, что я никак не могу добраться, то есть я ищу такси, такси нет. То есть я поднимаю ценник до максимума, думаю, за любые деньги, и понимаю, что никто не поедет в Киев. Я пыталась с ними договориться, чтобы нас подобрали где-то на трассе. И вот мы договорились, потом, когда я смогла найти хоть какое-то такси, которое там больше, чем за 100 баксов готово нас было 10 минут провести до трассы, и перезвонили, сказали, что не будут никого искать на трассе, никого подбирать, просто поедут без остановок. И как бы все, то есть мы вещи собрали, одеваться нам особо некуда. У нас таксист, короче, за 1000 гривен, это где-то почти, это дорого, то есть он нас завез в какой-то подвал в другой части Ирпеня. При этом обычно такая, ну, такая дорога стоит 50 гривен, а не 1000, ну ладно. Да, мы сколько там, дней 5 мы там жили в этом первом подвале. Обратно возвращаться уже было не варик, потому что далеко идти, и та часть Ирпеня, ну, она ближе к Гостомелю, она ближе к боевым действиям.
У сапраўдным абсталяваным сховішчы Катя и Микита так и не побывали, только у звычайных, але трывалых подвалах.
Там был какой-то стол, типа железный, мы его заняли, и там по очереди спали. То есть у нас, потому что там в нашу комнату... Ну, вот люди из соседних домов, они уж потом сначала кое-как там на картонках сидели, потом они уж сходили домой, принесли матрасы, там принесли какую-то раскладушку, то есть народ там периодически через забор бегал за какими-то вещами. Вот. Ну, у нас было одно одеяло, это было клево, потому что так как мы думали, что мы едем на... что мы едем во Львов, то есть мы сейчас сядем в такси, доедем до автобуса от Белорусский центр и уедем. То есть, естественно, никаких ничего полезного для проживания в подвале у нас не было. Я брала какие-то вещи, ну, памятные, ценные, там, ну, плюс комп, плюс кота, корсет, белое платье, вот это вот все. И в последний момент я ухватила одеяло, когда уже мы поняли, что мы едем в какое-то убежище. Вот, кстати, единственное, что нам полезное было, это одеяло. Нет, в подвале было не особо страшно. В подвале был один страшный момент, когда конкретно очень близко от нас попал снаряд, и прям какие-то прям щепки пыли полетело, там было такое подвальное окошко, возле которого мы с Никитой спали. То есть прям уже вот пыль на тебя летит, ты понимаешь, что... Вы думали, что в наш дом попало. Попало в соседний, там ЖЭК был, нету больше ЖЭКа. Ну, просто очень громко, и все люди как-то сразу стали, как-то сгрудились. Ну, понятно, что надо перемещаться как-то ближе к середине. Ну, и дети, очень много детей было. Там дети плачут, их кто-то успокаивает, кого-то трясет. И людей было много, у нас только в нашей комнате было 17 человек. Плюс там еще было 3 комнаты, и кто-то спал в коридоре, какие-то бабушки.
Часом выбухи раздавались зусім близко, часом роў кот, ему сумно было сидеть у пераносцы, треба было брать его на ручки. У апошнія дні у подвале ён роў весь час, не хотел садиться у пераноску, тому Катя сажала на поводок и спала с поводком у руках. Там было не особливо страшно, каже Катя. Хіба что один раз, калі снарад разорвался зусім близко, и у подвальное акенца полетел пыл. Але и гэта было не вельмі страшно, по-сапраўднаму страшно было эвакуяваться. Было шмат людей, а вагона у техника вельми мало.
Видели, что есть эвакуация с вокзала Ирпеньского. В первые дни там повредили пути, я так понимаю, их починили. И было сообщение, что проводится эвакуация, там то ли второй, то ли третий день, но только женщины и детей. Ну, естественно, первый день, ну, какие мы женщины и дети. Мы и пошли, а потом поняли, что надо пробовать. Ну, хотя бы попробуем, то есть у нас... Дядя Коля подкинул на машине до вокзала, там было очень много людей, не только женщины и дети, были старики, была там какая-то парочка девушек на костылях с нами.
Обяцали, что вось-вось подъедет другий тягник, и тут начался обстрел. Было страшно чекать эту эвакуацию, выбухи близко, але люди стояли. Люди чекали в этой чарзе 3 часа, не хотелось уходить.
И начался обстрел, и, короче, Ну, стоит просто большая толпа людей и начинает прямо над нами все это летать. Очень близко. И потом, наверное, метрах в 50, может быть, или в 100 от нас, короче, попал снаряд в железнодорожное полотно. И мы поняли, что не то, что нас, а никаких там детей эвакуации больше не будет. То есть люди там, людям предложили прятаться, особенно с детьми, прятаться там, типа, железопереход под путями. Я помню не мигу, поэтому понятно, что ты начинаешь, ну, людей много, ты боишься давки, вот этой паники, люди психуют, люди на нервах, причем эти взрывы отовсюду. И там очень сильно бомбили, то есть прям вообще, как в кино, все летает у тебя над головой. Вот, в какой-то момент, ну, просто понимаю, что сейчас, короче, кранты нам. Вот, потом подбегают какие-то пацаны в камуфляже, говорят, типа, дебилы, ложитесь. Мы легли, полежали. Вот, я говорю, ребята, куда? Типа, чего вы мне прячетесь? Я говорю, куда вы, куда прятаться? Я не знаю, куда прятаться. Куда вообще можно пытаться? Мы не местные. Ну, короче, они взяли наши вещи, побежали куда-то, и мы за ними, и так мы попали в третий, ну, по сути, подвал.
Третья спроба эвакуации скончилась добра. Беларусы доведаліся, что коли добраться з Ірпеня до вёски Романовка, можно перебраться праз раку по рештках подорванного моста. До переправы Катю, Мікіту и кота подвез волонтер. Перед тем, как отважиться на переправу, хлопец с девчиной испытали у волонтеров, те были загинулые напередодні. Волонтеры сказали, что были пораненные, але никто не загинул. И 8 сакавіка Каті и Мікіту удалось вырваться с города. У эвакуационном автобусе они добрались до Львова. Катя и Мікіта проехали праз паўкраіны, ад Ірпеня до Львова. Ни разу на усім гэтым шляху им не довелось хаваць, что яны беларусы.
За все время, что мне было, мне в личку в Инстаграме написал какой-то хмырь. Я точно знаю, что ни в Теробороне, ни в ЗСУ, ничего. Он написал с угрозами бомбить ракетами Минск. Чем он будет бомбить, если он сам явно диванный эксперт, я не знаю. И таксист в Киеве... Нас не то, что он как-то плохо относился, но он опасался нас вести с белорусскими документами по блокпостам. Но все равно отвез. То есть, на самом деле, люди, которые вот прямо здесь, прямо на передовой, они смотрят по делам. Мы ни разу не скрывали, что мы белорусы. В первом подвале у нас же не было вообще ни еды, у нас была бутылка воды, какая-то полбутылки. Вот, все. То есть, нас подкармливали, с нами разговаривали. Как-то, ну, не знаю, делились там чаем, пирогами, вот, мы общались. Потом вообще нас приютила незнакомая украинская семья еще дня на 3 или 4, точно не помню. То есть мы тоже вместе жили, как бы они нас кормили, там угощали. Потом следующий подвал нас там спасли парни из теробороны, и тоже к нам очень хорошо отнеслись, нас там даже сводили в душ, там помогали постираться, тоже кормили, угощали, все такое. Потом нас приютил, то есть тоже мало знакомых, ну, там, из френдов, из бывших парень в Киеве, никаких вопросов. Потом мы сейчас живем у друзей во Львове, и здесь мы вот периодически ездим, мы живем на окраине, периодически приходится ездить на такси, и Никита в первую очередь всем говорит, а мы белорусы, таксистам. Или пару раз таксист был, таксист говорит, ой, а вы, наверное, сябры, вы же с Беларуси, рассказывайте, что у вас как. Ни какой-то прям агрессии или какой-то прям неприязни не было. Ну, то есть я слышала, что где-то кому-то не сдают квартиру, что это какие-то проблемы. Но у меня, например, когда мы были без связи, наверное, дней 5, я вышла на связь, мы эвакуировались из Ирпеня, и я сразу кинула клич в Фейсбуке, что нам надо где-то вписаться. Первым мне позвонил хозяин квартиры нашей ирпеньской. Он вообще сейчас, он оперный певец, и сейчас он в теробороне Киева. Он сразу же позвонил, сразу же написал, там, спросил, как мы, предложил нам вариант где-то там у него на даче на Западной Украине жить бесплатно. Очень, очень все помогают, и, ну, не видела я плохого отношения.
Информационная служба Еврорадио. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Паліць зняволеную Надзею Калач, лідарку гурта «Ірдарад» з гомельскага сізаі, тапавалі ў гомельскую калонію, піша «Вясна». Надзею разам з мужам Владзімірам Калачом у снежні 2021-га судзілі на 2 гады калоніі. Іх абвінавацілі ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Лідер бірайсійського гурта «Дай дорогу» Юрій Стильський опублікував відео на пісню про батальйон Костуся Каліновського і доброохотників з Білорусі, які змагаються за визволення України від російських окупантів. Пісня написана на вірш Радіона Батуліна. Сьогодні на волю після 15 сотнів арешту вийшов відомий мастак Олесь Циркунов. Перед визволенням його вивезли у Могилю, откуль він добирався назад у Мінськ. Його затримали 10 сакавіка у Мінську перед судом по справі мастака і політв'язня Олеся Пушкіна. Наступний день Олеся осудили на 15 дзьон арешту за бел-червоно-белую і жовто-синюю стужки на оденні. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ну а теперь звернемся до белорусской повестки. Рекламодавцев у Беларуси обовяжусь размещать рекламу только у тих СМИ, якія выказываюць лояльность до режиму. Отповедный указ дорушил подрыхтовать Александр Лукашенко.
Министр информации Владимир Перцов расповел, як гэта будзе выглядаць. Давайте послухаем.
Указ будет дорабатываться. Указ работал бы в обычный период, но вы знаете, что с 24 числа февраля идет существенный отток рекламодателей, не только с белорусского, но и с российского рынка. Причем парадокс заключается в том, что те бренды, транснациональные компании, которые производят товары народного потребления, канцтовары и фастфуд, они ушли с российского рынка, на белорусском рынке они работают. Но рекламные бюджеты убрали из белорусского, и с российского рынка. Поэтому еще один нормативный акт нам предстоит доработать для того, чтобы деньги, заложенные в каждый продукт, который покупает наш белорусский покупатель, и услугу, которую он оплачивает, которая заложена в этом продукте и услуги на рекламу, из этого рекламодателя, который не хочет рекламироваться, достать.
Так само на нараде, присвеченной праце державных СМИ, Лукашенко заявил, что задумывается об блокировке у нашей краине Ютубу и замежных соседок, как это робить у России. Але, мовляв, спешаться не варто.
Вы видите, как грубо против нас воюют. Демонизируют и Москву, и Минск официально перед остальным миром. Переплюнули уже даже Шарпа и Геббельса. Потоки откровенной, самой наглой, дикой лжи льются на людей из интернета. Забыты все приличия. Про нормы журналистики, профессиональную ответственность вообще никто не вспоминает. Это полномасштабная, как я уже сказал, информационная война. За умы наших людей, за будущее детей мы проиграть эту войну не можем. У нас хорошее исходное положение, поэтому мы и не должны ее проиграть. Если не допустим глобальных ошибок. Вижу, как мы все чаще перехватываем повестку в интернете. Белорусские ведущие телеканалы, Советская Беларусь, Белта, заметны там. Но говорить, что наша информация там доминирует, что мы там побеждаем, пока, наверное, преждевременно. Конечно, заблокировать ведущие площадки, там YouTube, некоторые социальные сети, как это сделали в России, или поставить золотой щит, как Китай, теоретически возможно в любое время. Но я вас опять же публично призываю к тому, что прежде чем сделать какой-то шаг, давайте взвесим за и против. Что мы получим от этого? Ну да, заблокируем завтра. Если все то, что там делается, во вред, и в перспективе еще больше будет вред, ну тогда принимать решение. Если пока до этого не дошло, ну, давайте повременим, давайте не будем торопиться.
Проиграть в информационной войне державные СМИ не могут, меркуя Лукашенко. Тем больше увага, что Беларусь ледве не одиная у свете краина, якая николи не подманывая. А ее пропаганда самая лепшая.
Пропаганда она была, есть и будет всегда. Только надо пропагандировать не фейки там и разную дребедень. Понимаете, мы в уникальной ситуации. Единственное, можно сказать, пусть не обидятся другие, из всех цивилизованных стран, которые прилично выглядят. Мы не врем, мы даже не приукрашиваем чего-то. У нас достаточно инфоповодов, у нас достаточно фактов для того, чтобы их просто честно и достоверно преподнести всей мировой общественности, не только нашей публике. Всей мировой общественности. Пусть смотрят, завидуют. Ну таки надо пропагандировать это. Чего мы боимся? Не знаю, почему оболгали и осквернили это слово. Всегда была, есть и будет пропаганда. Но нам желательно пропагандировать все лучше. У нас этого хватает добра.
Нагадаем, что после разгрома 2021 года у Беларуси амаль не засталося ни державных громадско-политичных СМИ. Редакция вымушена працовать у замежи, а 30 журналистов под разными нагодами были затриманы и находятся за кратами. Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя навіны Беларусі и свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.